Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. И у микрофона, к большому моему счастью, сегодня мой коллега Константин Мацан. В эфире программа «Пайдейя». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня в студии «Светлого радио» гость, с которым мы очень любим, на самом деле, записывать программу. Это не жест вежливости, а вот такое искреннее, чистосердечное признание. Священник Георгий Белькин, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отче.
Отец Георгий, у нас сегодня важнейшая тема. Мы договорились поговорить про такой феномен, как совесть. Что она есть и как эта тема преломляется в образовательном процессе. И я бы вот с чего начал. А возможно ли дать определение того, что такое совесть? Спрашиваю, потому что есть расхожие слова о том, что совесть – голос Бога в человеке. И мы часто эти слова повторяем, между тем они достаточно проблемные. Потому что голос Бога не может ошибаться. А совесть, наверное, может. Совесть может быть лукавой. Совесть может обличать тогда, когда не нужно, и заесть тебя почему-то. А может, наоборот, там, где нужно было бы обличить, она замолчит и будет тебе поддакивать.
Может, это не совесть.
А может быть, это не совесть тогда. Как в этом всем разобраться?
Меня застрелят на границе. Границы совести моей. Это шаламовские строки у великого русского писателя и поэта. Есть небольшое стихотворение «Меня застрелят на границе». Стихотворение о совести. И он там говорит о том, что друзья прощают слишком много, выносят мягкий приговор. И завершает таким четверостишием: чтобы короче были муки, чтобы убить наверняка. Я отдан в собственные руки, как в руки лучшего стрелка. Совесть есть суд. Он может проходить по-разному, и то, что вы спросили, относится, так сказать, к судебному процессу. Но всегда совесть связана с судом, с приговором, с неким воздаянием, с принятием его. И обратите внимание, вот еще один пример, совершенно другой мировоззренческий полюс, советская классика «Тихий Дон». Там есть эпизод, когда братья Мелеховы в начале войны встречаются после первых боев. И Петро спрашивает: приходилось убивать? И Гришка отвечает: меня совесть убивает. Зачем человека зря срубил? Совесть есть внутренний человек. В том смысле, как это слово, это понятие употребляет апостол Павел. И мы можем, исповедуя это, можем сказать, что человек есть его совесть. Уж какая совесть, таков и человек. Хотя, конечно, это неочевидное высказывание, особенно на границе, вот не шаламовской границе совести, а на госгранице. Говорят, что сейчас пограничники в связи с ужесточением миграционных мер очень внимательно телефоны проверяют. То есть для государства, например, человек – это его смартфон. там вот все надо посмотреть. Вот совсем не совесть. И это тайна, конечно, но есть в этом одна очень непростая, именно в вероисповедном смысле слова, именно для нас, верующих людей, которые признают, да, что человек – это его совесть. Очень непростая, непростой поворот этого всего, потому что, ну, звучит как-то чудно, наверное, если я произнесу это, но если я признаю, что у меня есть совесть, есть внутренний мой человек, то я должен буду признать, что есть и у других людей совесть, и есть другая совесть. Вот это, понимаете, другая совесть. То есть, если вот так мы смотрим на людей и на жизнь, это значит, что мы считаем, что надо с человеком общаться через его совесть. Но чтобы по-настоящему было. И вот здесь начинаются очень трудные вещи. Очень трудные вещи. Потому что в совести своей человек свободен абсолютно. Он неприступен. Вот опять же, из Тихого Дона эпизод, когда зимой 14-го года Пантелей Прокофьевич приезжает к Мелеховым, они уже, ну, Гришке с Аксиньей, они уже у Лесницких живут. Он Гришке в лагеря идти, на сборы уже перед войной. Он ему справу привез. Его в хату зовут. И вот разговор. В экранизации Урсуляка это дивный, конечно, дуэт актерский. Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук. Так вот это в кратчайшем диалоге показывает. Значит, диалог. Стало быть, не собирайся с женой жить. Стало быть, так. А Бог? Батя! Ну, бывайте здоровы. Неприступен человек в совести своей.
Я бы, знаете, о чем хотел спросить? Вот мы очень легко, и вы сейчас очень легко, и это кажется очень логичным, объединили тему совести с темой вообще религиозного мировоззрения. Но вот мой опыт, он несколько другой. Когда выходила на «Спасе» программа «Не верю», многие неверующие, наоборот, говорили, что «а мне Бог не нужен, потому что мне достаточно совести». Вот есть совесть, которая мне скажет, как поступать, как не поступать. И тогда уже ни в какой другой, если угодно, инстанции, перед которой бы ты, если угодно, отчитывался за свое поведение, как будто уже нужды не возникает. Вот что вы на это скажете?
Да, я собирался про это сказать. Это еще большая загадка. Она называется христианская совесть. Но сперва все-таки позвольте вот здесь чуть-чуть остановиться, вот про другую совесть, про эту тайну другого человека, про эту искренность, эту подлинность, которая в общении через совесть. И надо понять, что мы считаем это добродетелью. То, о чем вы спросили, позволяет варьировать. Можно религиозное считать, можно просто нравственной добродетелью. Пожалуйста, так или сяк. Но вот что в этом есть совершенно парадоксального. Совесть как бы выводит нас из всех организованных форм, потому что если мы действительно вздумаем общаться с людьми через совесть, вот опять же, в религиозном смысле, в чисто нравственном смысле, для верующих, для неверующих, оставим пока. Вот решим так. Это значит, мы должны выйти из всех производственных отношений, из всех государственных институциональных структур, потому что жизнь вся устроена на норме и принуждении в той или иной степени. И попытка обратиться к совести, прямо к совести человека, она, наверное, я так думаю, и породила тот тип святости, который в восточной традиции, в отличие от западной, так развит, юродство. Когда человек действительно в другом видит просто человека и обращается к нему вне вот всех условностей, а пытается обратиться в этом безусловном. Я что-то вот вспомнил недавно, блаженная старица Ольга Московская, где-то читал, что так она иногда выходила на проспекты, не знаю там где, проспект, а может здесь, на Ленинский, вот так вот посреди дороги станет, машины едут, она им кричит: «Куда вы? Куда вы? Стойте! Давайте Богу молиться! Давайте Христу работать! Стойте!» Ну, затор там, милиция, забирают там ее психушку, да. Были времена. Я думаю, сейчас бы снесли просто, без разговоров, мокрого места не осталось. Вот и...
Нет, ну, водители не такие звери.
Ну, да, наверное, преувеличиваю. Но мир становится все более и более плотным, и все более и более... эту эфемерную материю, о которой мы решили сегодня поговорить, отстраняет.
Пайдейя.
Священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Пайдейя».
Отец Георгий, ну вы, конечно, невероятно поэтично начали эту программу.
И... это традиция. Да, отец Георгий всегда начинает с отрывка из стиха, из поэзии или прозы.
Поэзии или прозы, и, конечно, эту ноту надо еще суметь как-то правильно распознать и желательно не диссонировать своими вопросами, а как-то вот в унисон с вами в дальнейшей беседе шагать. Очень бы хотелось хотя бы попробовать это сделать, но вот, отец Георгий, какой к вам у нас вопрос. Как говорили в детстве советскому школьнику, где ты потерял свою совесть? Совести у тебя нет. Имей совесть. Ну и так далее. И можно до бесконечности это продолжать. Разные увещевания со словом «совесть», они, конечно, имели очень много разных удивительных вариаций из уст родителей, учителей, наставников, соседей, бабушек на лавочках и прочих-прочих взрослых, которые обязательно хотели принять участие в воспитании подрастающего человека. И вот, отец Георгий, какой у меня к вам вопрос. Насколько эта совесть у ребенка воспитывается? Ну вот можно ли воспитать совесть?
Да, конечно. Это добродетель называется совестливость, она взращивается. Совестливость. Угу. Есть люди, воспитанные вот в этом плане, люди совестливые, которые живут через совесть.
Но это именно плод воспитания или это врожденное свойство, которое дается от Бога?
Плод воспитания или дар Божий?
Вот, точно.
Дар Божий и плод воспитания, и то Господь дает, человек содействует. На этом греческая пайдея и была основана, и на этом всякая пайдея основана. У нас это называется синергия, вы знаете, приложение человеческих усилий к божественному.
Сотворчество, да.
Да, конечно, конечно. Но вопрос в глубине. Понимаете, вот эти все, конечно, вопли, чуть что, ах ты бессовестный, это пустословие.
Абсолютно.
Вопрос в глубине. Вопрос в том, готовы ли мы ждать другую совесть, потому что это свобода. Потому что как только мы решаемся обратиться к другому человеку в совести его, из своей совести, мы входим в область свободы. Сколько мы готовы ждать? Да, вот про советских школьников, про советскую литературу. Сейчас я вам пример приведу. Я бы так даже этот вопрос сказал. Готовы ли мы ждать другую совесть вплоть до рижского гетто? Что это значит? У Паустовского есть, это не рассказ, а это фрагмент из автобиографической прозы. Там эпизод где-то на взморье рижском в электричке он встретил латыша и обратил внимание, что странный такой немножко человек, старик, половины зубов нету. И этот человек заметил, что он заметил, ну, Паустовский как бы тут переходит в такое повествование себя, как автора уже внутри прозы своей дает. И у них завязался разговор, и тот ему рассказывает, что да, это случилось во время войны. В Риге был один его знакомый, плохой человек, который спекулировал продуктами, вещами, и однажды они встретились, он увидел его с фурой, груженной картошкой. Спросил, куда ты едешь, и тот ему сказал, я еду в гетто. Говорят, у них есть еще деньги, есть драгоценности, я им продам. И этот латыш, как Паустовский передает его слова, в гнев вошел, говорит, мои кулаки стали, как свинцовые гири. Я хотел его пригвоздить тут, но сдержался. И у меня трубка была во рту, и я так сжал зубы, что раскрошились зубы. И этот плохой человек поехал в гетто, дал взятку солдату, заехал туда, стал продавать картошку. И вдруг увидел женщина, которая протягивает ему золотые часы и держит мертвого ребенка. И он закричал, безумная, зачем тебе картошка? Он мертвый у тебя. И стал развязывать мешки, высыпать картошку.
Давайте я зачитаю этот фрагмент из рассказа Паустовского. Ночью он нагрузил свою фуру мешками с картошкой и поехал в Ригу в гетто. Часовой остановил его, но вы знаете, дурные люди понимают друг друга с одного взгляда. Он дал часовому взятку, и тот сказал ему, «Ты глупец, проезжай, но у них ничего не осталось, кроме пустых животов, и ты уедешь обратно со своей гнилой картошкой. Могу идти на пари». В гетто он заехал во двор большого дома. Женщины и дети окружили его в фуру с картошкой. Они молча смотрели, как он развязывает первый мешок. Одна женщина стояла с мертвым мальчиком на руках и протягивала на ладони разбитые золотые часы. «Сумасшедшая!» — вдруг закричал этот человек. «Зачем тебе картошка, когда он у тебя уже мертвый? Отойди!» Он сам рассказывал потом, что не знает, как это с ним тогда случилось. Он стиснул зубы, начал рвать завязки у мешков и высыпать картошку на землю. «Скорей!» — закричал он женщинам. «Давайте детей, я вывезу их, но только пусть не шевелятся и молчат. Скорей!» Матери, торопясь, начали прятать испуганных детей в мешки, а он крепко завязывал их. Вы понимаете, у женщин не было времени, чтобы даже поцеловать детей. Они ведь знали, что больше их не увидят. Он нагрузил полную фуру мешками с детьми, по сторонам оставил несколько мешков с картошкой и поехал. Женщины целовали грязные колеса его фуры, а он ехал, не оглядываясь. Он во весь голос понукал лошадей, боялся, что кто-нибудь из детей заплачет и выдаст всех. Но дети молчали. Знакомый часовой заметил его издали и крикнул. «Ну что? Я же тебе говорил, что ты глупец. Выкатывайся со своей вонючей картошкой, пока не пришел лейтенант». Он проехал мимо часового, ругая последними словами этих нищих евреев и их проклятых детей. Он не заезжал домой, а прямо поехал по глухим проселочным дорогам в леса за Тукумсом, где стояли наши партизаны. Сдал им детей, и партизаны спрятали их в безопасное место. Жене он сказал, что немцы отобрали у него картошку и продержали под арестом 2 суток. Когда окончилась война, он развелся с женой и уехал из Риги. Старый латыш помолчал. «Теперь я думаю, — сказал он и впервые улыбнулся, — что было бы плохо, если бы я не сдержался и убил бы его кулаком».
Это религиозное или светское? Это человеческое или Божье? Конечно, Божье, которое не знает преград. Не знает преград. И весь вопрос дальше в том, насколько мы, как воспитатели или просто как взрослые люди, готовы идти вместе с другим человеком по пути его совести, в его свободе. Готовы ли мы идти с ним столько, сколько Бог готов с ним идти? Не спрашивая, как часто он ходит в храм, читает ли он Писание.
Я помню, что в 5 лет присвоила чужую вещь. Я очень хорошо помню и до сих пор ярко испытываю эти чувства, когда вспоминаю эту ситуацию. Чувства эти невероятно тяжелы для маленького ребенка. Это такой жгучий огонь совести. И можно это как угодно называть, сколько угодно об этом говорить. Но отец Георгий, именно тогда я поняла, что... Есть кто-то, да, кто очень хорошо понимает из глубины, что творится с моей душой. И если я отступаю от каких-то очень важных нравственных дорог, я не знаю, ну, или более высокопарные, или менее высокопарные это можно назвать, но, во всяком случае, если я живу не по правде Божьей, эта же правда становится мне и судом. Понимаете? И это ведь никто не воспитывал. Это же просто было сразу, наверное, да?
Ну, образ Божий нерасторжим в человеке. И частью образа Божия является совесть и совестливость. И в житиях угодников Божиих мы много найдем случаев, когда люди каялись за грехи детства и юности, и каждый из нас, подходя к порогам зрелости, взрослости, старости, перебирает свою жизнь и в совести своей переживает ее заново. Заповеди Божии помогают в этом, откровение Божие помогает в этом. Воспитатели помогают в этом, и в этом парадокс того, о чем с самого начала вы спрашивали, и я обещал рассказать, понятие христианская совесть. Вот это удивительно, потому что язык нас не то что обманывает, но как бы толкает на неправильный путь. Родовидовые различия, когда мы говорим «христианская совесть», имеется в виду, что есть общее понятие вот совести, общее явление, и часть из нее вот это вот какая-то особенная такая совесть, христианская совесть. Ну, сами слова так устроены, хотя ведь пастырски, конечно же, все оказывается не так, потому что христианская совесть, то есть то, что поставлен воспитывать пастырь. И то, где он ближе всего подходит к учителю, где эти два делания, не говорю профессия, просто соприкасаются и сливаются в одно. И когда результат достигается, то есть когда действительно мы можем видеть в человеке, которому сказаны вовремя правильные слова, которому вовремя прочитаны нужные стихи и проза, которому показаны какие-то жизненные моменты с правильной точки зрения, с нравственной точки зрения, мы видим воспитанную христианскую совесть. Это оказывается просто человеческой совестью. Ведь Христос не есть Бог христиан, Он же Бог всех. Ведь Христос – истинный Бог и истинный человек. И христианская совесть – это просто истинная совесть.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в программе «Пайдея» священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда братьев Сергей и Евгений Трубецких. Дорогие друзья, не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера» продолжается, и сегодня мы вместе, мы это Константин Мацан и Кира Лаврентьева, разговариваем со священником Георгием Белькиндом, президентом образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, о совести, в том числе о детской совести, о ее формировании и вообще о неком феномене совести. Да, и свой оглушительный вопрос сейчас задаст Константин Мацан.
Я все-таки возвращаюсь к тому, с чего я начал. А может ли совесть быть поврежденной, ошибаться? Вот мы сегодня заговорили про примеры из литературы. Вот Иудушка Головлёв, который сотворил очень много зла, потом прозрел и понял, мне нет прощения, и его совесть вот просто испепелила, уничтожила.
Совесть может быть неразвитая, так же, как и художественный вкус, например, так же, как и способности к устному счету, например, так же, как и все человеческие проявления. И дело школы, и дело церкви, и дело семьи, дело этих троих родителей, священников и учителей, взращивать человеческую совесть, то есть часто люди не отдают себе отчета, особенно в детском возрасте, в вещах, которые совершают просто потому, что никто им об этом не говорил, никто не объяснял, никто так вот не предлагал им посмотреть. Я сейчас вспомнил такой забавный эпизод в Веневе. Как-то мы много лет назад опыт предпринимали со школами, с детскими садами. Вот в одном детском садике, значит, воспитательница, она прихожанка нашего храма, и мы с ней обсуждали там какие-то программы, это касалось эстетического воспитания, вот, не нравственного, не тех вопросов, которые сегодня. И однажды она матушку пригласила к себе, и там такая вещь произошла, значит, матушка тоже педагогикой занимается, она пришла, а Вера, так зовут ее воспитательница, это наша знакомая, говорит, ой, сегодня, наверное, не получится, сегодня пришел там, не знаю, Петя, он гроза группы, он так всех тиранит, и дальше вот мне жена рассказывала, она заходит, действительно, Петя ловит всех, как хватает, винтит, вот, его гоняют, Матушка его так как бы отозвала в сторонку и говорит: «Что ты делаешь вообще?» Он смотрит на нее чистыми глазами и говорит: «Я играю». «Что значит играю? Вон все плачут от тебя». «Но я играю в полицейского и преступников. Я полицейский, они все преступники». Она говорит: «Ну да, отлично, прекрасная игра. Но они-то с тобой играют?» И он как-то задумался, да, вот. Ну, то есть можно было кричать ему: «Ах ты бессовестный, там, ах ты разнегодяй», там, но вещь тонкая очень, и в нашем предании есть замечательное описание работы с совестью. Это великая книга «Православное пастырское служение» отца Киприана Керна. Мы как-то касались в одном из предыдущих разговоров этой книги, касались темы исповеди, касались темы исповеди. И вот книга на две части разделена. Первая вот описывает вот священство, ну, как бы с внешней стороны, условия, рукоположение, быт там священника и все. А вторая часть книги, половина книги, про исповедь. То есть вот Керн считает, что таинство священства реализуется в таинстве исповеди. И у него есть удивительная там главка в этой второй части — типы грешников. То есть он описывает 7 типов, ну, как бы вы сказали, поврежденной совести. Ну, потому что люди на исповедь ходят вот в таком качестве. Ну, поврежденной в смысле вот очень своеобразной, очень, ну, специфической для пастыря, который, смотрите, как интересно, работает с другой совестью, как с неким предметом, ну, в кавычках, предметом, но работает. Это не психотерапия, и это не дружеские собеседования. Исповедь отличается от просто пастырских бесед даже. Исповедь. И Керн указывает, что надо иметь в виду вот эти 7 особенных таких типов. Он говорит о простецах, которые просты в переживании греха и правды Божией, и просты в своей совести. Он говорит об интеллигентах, которые очень рационалистичны, критичны, непостоянны в своей совести. Он говорит о самодовольной совести и о мнительной совести, двух особенных таких типах, которые встречаются в разных, так сказать, проявлениях, в разных категориях. И дальше еще 2 как бы возрастные типы, но дело не в возрасте. Он говорит о детях и о молодежи. И вот интересно, ну, 7 у него – это больные, умирающие, совершенно особое состояние человека, совестное. Там особые нужны пастырские отношения, пастырская настроенность. Но вот о детях и молодежи. И вот, например, о детях. Он говорит, что дети часто не отдают себе отчета, просто не отдают себе отчета в том, что они злы, злодействуют, в том, что они жестоки, в том, что они кривляются, в том, что они притворяются, в том, что они врут.
А до какого возраста это актуально? То есть с какого возраста уже скорее отдаёт себе отчёт?
Первый исповедальный возраст — до 7, сразу после 7 дети. Когда человек как бы сам собой не владеет еще.
Ну, а буллинг в школе, да, или какие-то вот, вот такие, например, вот травля.
Вот, например.
Ну, то есть этот вопрос о том, получается, что если дети себе в этом отчёта не отдают, им как бы к ним неприменимо нравственное вменение.
Нет.
А вот с какого момента тогда уже применимо?
Нет.
Незнание не освобождает от
нравственное
ответственности, как известно.
Вменение применимо ко всем и всегда. Вопрос «как?». И Керн вот там описывает, как исповедовать детей. Ну, совершенно особенное искусство.
Ну, я в данном случае даже не про исповедь, потому что большинство наших слушателей, в общем, опыт построения исповеди со стороны священника недоступен. Но вот я вижу, просто почему я зацепился, я вижу, допустим, своего ребенка. Я почему спрашиваю, про какой возраст? Вот что-то ребенок делает. И я как родитель могу сказать себе, это делается безотчетно, он не понимает, что творит зло. И исходя из этого, я должен свою стратегию выстраивать к нему. То есть я не могу апеллировать к каким-то, допустим, вещам в нем. Почему я говорю про нравственное вменение? Я не могу ему сказать, что послушай, вот ты там совершаешь, не знаю, грех.
Не так,
какого-то возраста я уже могу сказать, слушай, вот ты ответственность несешь за то, что
не
делаешь, все, ты уже все
осознаешь. Вспомнилось мне вот что. У Евгения Николаевича Трубецкого в воспоминаниях такой эпизод. Он был ребенком, а они в усадьбе деда в Ахтырке были, и отмечался какой-то праздник, Пасха, может быть, или, ну, наверное, да, потому что описывается это как раздача подарков на воздухе, то есть крестьянские дети к барскому дому, и им конфеты раздают и баранки. И Евгений Николаевич пишет, что он ребенком был, ну, не знаю, там не уточняет он точно возраст, ну 6 лет, 5 лет, наверное, ну вот как-то так похоже вспоминается, да. И он пишет, и вдруг я начал брать эти бараночки и кидать в детей крестьянских, стараясь попасть в лоб прямо. И как-то забавлялся этим. И случайно обернулся и увидел, как мать смотрит в ужасе на то, что я делаю. Я остановился от ее переживание от того впечатления на лице ее, которое я увидел. И потом до меня дошло, что что-то не то, что я как-то что-то нехорошо делаю. И потом, спустя несколько лет, я до конца понял, вот что это было действительно за ужасное проявление. Причем, как он пишет и описывает, в тот момент у меня не было никакой злобы там по отношению к этим детям, ну, какого-то специального стремления причинить вред, просто какая-то вдруг забава. И дальше он заканчивает. И на всю жизнь осталось вот это впечатление, это ощущение, эта мера, что да, я могу что-то такое сделать, что мать ужаснется, и я не должен этого делать.
Но тут интересно, что мать не вмешалась в процесс.
Или наоборот, вмешалась такой силой, что совестное состояние человека сформировало на
всю жизнь.
Всю его жизнь. Вот в этом дело. И, допустим, если к другой категории перейти, молодежи, о которой Керн говорит, что, наверное, даже более важно и существенно, потому что, ну, это самый острый период, старшеклассники, вот, какие точные слова, мне бы очень хотелось, не знаю, вряд ли это сейчас осуществимо, но тех собрать учителей, которые занимаются воспитанием, работают со старшеклассниками, обсудить с ними вот текст. Керн пишет, что вот этот возраст, как он описывает его, это пастырский взгляд, это время надежд и грусти нежной, периода романтики, бурных ощущений, бурных очарований, горьких разочарований, время первых исканий пытливого разума, время тотальной критики, склонности к байроническому отвержению, и в то же самое время поза, фраза, выдуманные образы, и пастырю очень трудно пройти как бы по краю, по очень узкой границе того, насколько вот этот сложный период человеческой жизни, становление его уже как личности со своей совестной мерой, грань между вот этой игрой и нечувствием фальши и невероятным взысканием правды, невероятным стремлением и жаждой истины. И вот здесь, конечно же, вы понимаете, думаю, согласитесь со мной, что все разговоры про педтехнологии обращаются в прах. Это ничто. Никакой нету здесь педтехнологии. А есть только общение с другой совестью, ее взращивание и передача своей совестливости, которую пастырь, как Керн пишет, несмотря на то, что пастырь сам человек подобострастный, пастырь сам первый знает свои грехи, и, слушая исповедь, все это в себе слышит все время и узнает. Но, тем не менее, он имеет от Бога благодать, и вот как раз о этом возрасте, ну, старшем уже, молодежном, Керн пишет, что вот тут плоды невероятно благодатны и дают воспитателю или пастырю, он говорит о пастыре, но это все равно относится и к воспитателю, дают настоящее счастье. Настоящее счастье, когда ты воочию видишь, что утвердил человека в правде, утвердил его в добре, утвердил его в вере в человеческое через совесть.
Пайдея.
Священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Пайдея». А меня очень еще заинтересовало, что такое мнительная совесть и самодовольная. Ну, если про самодовольную чуть более понятно, хотя тут тоже вопрос, потому что а совесть ли это, если она самодовольная?
Да, конечно, конечно. В той мере, в какой совесть мы синонимизируем, отождествляем с сознанием и самосознанием. То есть как-то человек себя сознает и искренне считает, что хорошо все, я порядочный гражданин, верующий, в церковь хожу, милостыню даю, молюсь и прочие безумные глаголы, как поется в неделю мытаря и фарисея.
Спасибо, вот, Господи, что я не такой, как прочий человек.
Как тот вот, да, да, а я вот, ну, на самом деле порядочная, самодовольная. Но в церковной среде чаще встречаешься с мнительной совестью. Это то же самое и я, только со знаком минус.
Чувство как, вины не такое некое постоянное,
когда,
изматывающее.
Там, вот эти все приговорки ужасные, там, ой, там, я грешная такая, там, что не вздох, что не шаг, то вот,
грех.
Грешу, там, угу. На вождение какие-то выдумки, какая-то мнительность, бесконечное вот это самокопание.
Кажется, это как чем-то близко, а может быть, это то же самое. У отца Александра Шмемана такое есть выражение «оборот на себя». Вот везде, да, у всех, да, оборот на себя.
Да, но только со знаком минус.
Да.
Со знаком минус. То есть человек считает, что вот это вот, ну, самооплёвывание такое, причем на самом деле деланное. Вот когда слушаешь это, то прям представляешь, что эта маска как раз на 3 минуты во время исповеди. А вот сейчас уйдет, повернется, и ничего это не будет, совершенно другие переживания. Все будут как точно как на отпеваниях, когда кричат там прямо в голос: «А, зачем ты нас бросил? Мы одни остались». Тут же поворачиваются там к своим, там с рестораном там договорились, все нормально там. Ну, как бы взвинченность такая, какие-то наведенные состояния, искусственные такие. Вот, и вот эта вот мнительная совесть, достаточно распространенная вещь такая.
Знаете, в этой связи,
что я хочу спросить? Самая тяжкая, когда накладывается мнительная совесть на молодежный возраст, и еще добавляется образование. Вот, молодой мнительный интеллигент.
Ага.
Это почти лучше без образования? Безнадежно.
Лучше без образования?
Ну, он просто много узнал всего и пропускает это сквозь свой вот такой свежий интеллект.
А как это выглядит на практике? Вот, например, что такое молодой мнительный интеллигент?
Это выглядит невозможно, то есть ничего не скажешь, просто молчишь, потому что не пробиться.
Ну, вам пример можете привести, вот, чтобы мы поняли, о чем мы говорим?
Ну, не знаю, тут вы меня подталкиваете к границе тайной исповеди.
Не, ну почему?
Мне
ну
можно вот пришел просто Вася, некий, пример, некий да.
Там, сколько ему лет должно быть, вот, чтобы он подпадал под эту категорию? Там, сколько? 16, 17, 15?
Вплоть до 30, пожалуйста.
Вот я очень рад этому ответу, потому что я что-то такое предвидел, что, может быть, даже больше.
Да, может даже...
В принципе, возрастной границы верхней, мне кажется, нет.
Да, и, пожалуйста, да, какая-нибудь... выпускница или выпускник Свято-Тихоновского университета,
как вы сейчас жестко, который отец Георгий.
Наслушался лекции, он все слышал, он все знает, он знает все эти слова и все себе обнаруживает и
ну, тревожность
на
еще
всякую
и чувство
пастырскую
вины здесь.
Речь,
да.
На всякую пастырскую речь с попыткой какой-то терапии и отстранения от этих вещей там и ну, с желанием утешить, и как-то, ну, проще, может быть, переживать.
Когда вы говорите, что образование тут еще влияет негативно, имеется в виду, видимо, то, что человек как бы считает себя, что я все знаю уже, и вот я все уже понял, мне ничего
ну,
не скажешь.
Образование в смысле обучения, тексты прочитаны, а опыта нет. У святителя Игнатия Брянчанинова есть статья небольшая, называется «О запрете новоначальным монахам чтения святоотеческой литературы». Монастырский такой обычай, вот даже не послушники, новоначальные монахи, чтобы не читали книжки, потому что приобретаются сведения, заведомо превосходящие опыт человеческий, и они путают.
Я знаю, у меня было что-то подобное. Вплоть до юмористической истории. Отец Георгий, когда я в 7 лет подошла на исповедь, по-моему, чуть ли не в блуде каялась, потому что я не очень понимала, что такое блуд, но я уже прочитала книгу «В помощь кающимся». И это реально проблема. Это реально проблема. Потому что ты просто все перечисляешь, как будто на всякий случай. Но что ты такой грешный, что и это в полутонах каких-то, скорее всего, коснулось твоей грешной души. Ну, конечно, не в 7 было, но, может быть, в 8-9. Но я сейчас намеренно это рассказываю, потому что, да, действительно, у людей, которые очень боятся согрешить, много всего начитались, а жизненного опыта у них нет, а к тому же их все детство приучали как бы бояться греха, у них это может потом перейти в некую такую крайность, в некую крайность поиска этого греха и больше вообще ничего. Знаете, борьба со страстями такая, что ты вообще, в принципе, забываешь, зачем ты в храм-то пришел. То есть все разговоры о грехах и страстях, и это уже становится некой проблемой на самом деле. То есть не о Христе и приближении к нему, как тоже, как главном, наверное, пути христианина, и уже по мере этого приближения грехи страсти сами как бы должны как-то отступать потихонечку, а вот именно грехи и страсти как будто бы на первом месте стоят. Это ведь тоже проблема, наверное, не только до 30. Это, в принципе, проблема, наверное, некого перекоса и неправильного понимания. Да-да-да. Неправильного понимания, в принципе, да, каких-то задач христианства.
В дневниках у владыки Иоанна Сан-Франциского Шаховского, который поэт-странник, есть чудная фраза: «Господи, прости меня, что я больше радуюсь от Твоей милости, точно, чем плачу о своих грехах». Ну, такой точно радостный монах. Это хороший уклад жизни, потому что мы исповедуем Христа, владыку мироздания, мы исповедуем Христа, сошедшего в ад, мы исповедуем невозможность никакому греху превозмочь Божие спасение и милость Божию при одном условии: если человеческая совесть позволит Богу это делать.
Когда вы сказали вот про эту меня так поразившую смесь, да, подросткового возраста, мнительной совести, да, и образования, вот это у нас был коктейль, правильно?
Да, конечно.
Почему я так про образование зацепился? Потому что во мне это срезонировало так, что, знаете, как говорят, полузнание хуже, чем отсутствие знания.
Да, конечно.
Вот это еще, видимо, про это, когда ты, не знаю, прочитал одну книгу и решил, что ты все понял, и дальше ты так очень в этом знании уверен и готов все разложить по полкам. А еще 5 книг прочитаешь, поймешь, что все настолько сложно и непонятно, что уже как-то постережешься выводы делать какие-то окончательные.
Ну, разумеется, да, разумеется. И здесь вопрос педагогического искусства прямо связан, еще раз повторюсь, вот с пастырской какой-то мудростью, или, как Керн говорит, сострадательной любовью. Сострадательной любовью. Она только одна способна прийти к человеку. Она одна способна внушить доверие другой совести, способна раскрыть ее. И Керн специально говорит, что от пастыря не должно быть строгой епитимии и сухой нотации. Должно быть сопереживание, должно быть вхождение в мир того, как в своей совести человек жизнь свою строит, и поддержка этому. И мне думается, что Божьей премудростью, конечно, но и каким-то специальным человеческим, пастырским и педагогическим усилием мы и должны, и можем в нынешнее время это сделать, потому что часто, вне зависимости от возраста, вне зависимости от видимого качества жизни, внутри такая дыра, как вот недавно в переписке мы введем молодежные школы, Трубецкой фонд продолжает эту программу молодежных православных школ. Летом в Новороссийске проводили небольшой цикл получился «Совестная жизнь». Вот, обсуждали Трубецкого, смысл жизни, истину. Вот как раз как у нас передачи и шли в таком ключе. И я предлагал участникам, там, ну, взрослые ребята уже, девушки, тексты, обсуждения, дискуссии. И вот одна из участниц обратила внимание на это слово «истинствовать». И так замечательно ответила мне. Я спрашивал там, ну, как-то вы вот прочитали, как вот движение от смысла к истине. Вот, и она написала: не получается ничего сказать про истинствование, я, наверное, только пустотствую. Прекрасно. Да, покаянный такой глагол. То есть человек при всей вот внешней поставленности в жизни, да, может очень сильно пустотствовать внутри, и задача наша в совести дать ему слово, которым он мог бы жить в том возрасте, в том положении, в тех обстоятельствах, в тех задачах, в которых он находится сейчас.
Спасибо огромное за этот разговор, как всегда, очень глубокий. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в гостях сегодня был священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. У микрофонов были Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Будьте на волнах Радио Вера. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.